литературу, литература уже в конце 20-го столетия, огромная литература относительно духовных вопросов, все говорят о духовных вопросах. Там Лазарев, там еще другие авторы, еще много таких авторов. И все говорят о своем опыте. И человек имеет опыт в духовных мирах, но что самое главное, не проверяет он этот опыт. А может быть это галлюцинация, а может быть это не соответствует правде. Как раз я говорил, кажется, 4 дня назад, что наше восприятие остается на уровне наивной реальности. Эта наивная реальность переносится и в области ясновидения, и в области земной жизни. Мы должны очень хорошо осознать, вот вы должны запомнить этот термин, очень нам пригодится, потому что это как-то руководящая мысль. Наивная реальность – это философский термин, термин, который не смог преодолеть ни Кант, ни до Канта, ни после Канта. Не смогли преодолеть сущности, потому что наивный реализм они представляли как внешние данные. А субъективное восприятие они не причисляли к наивной реальности. Понимаете? Вот когда я вижу сон, да? Вещий сон. Или же необыкновенный сон. Человек никогда не спрашивает, а это соответствует или нет реальности, действительности. А может быть это опять-таки остается на уровне наивной реальности. Поэтому наивная реальность мы должны осознать вот таким образом. Это или внешняя наивная реальность, или это внутренняя, субъективная наивная реальность. Обычно вот когда ко мне подходили женщины и говорили, что вот я святая Нина, я святая такая-то, я это такая-то, да? Они воспринимали. Просто я спрашивал, вот вы пятая святая Нина, кому верите? Вот пришла женщина, год назад, она говорит, что я святая Нина. А вы сейчас приходите и говорите ему, что я святая Нина. Кому верить? Искренность и там, и там. Там нет того, что кто-то что-то придумывает. Никто ничего не придумывает. Они все имеют восприятие. Это то же самое, что когда галлюцинации. Когда сами восприятие и потом переживания у них очень сильные. Поэтому мы должны поставить вопрос. Все наши объективные и все наши субъективные переживания являются или нет наивными. Это касается наивной реальности. Наивная реальность, вы сами хорошо понимаете, это то, что когда вот данные есть, и мы воспринимаем целиком как данные, мы доверяемся этой данности. Реальность перед нами, и мы говорим, вот мы воспринимаем, и оставляем это так. Это есть наивная реальность внешнего порядка, но наивная реальность есть и внутреннего порядка. Как раз субъективный идеализм не смог преодолеть вот это рубежа никак не смог преодолеть. А тут и начали разные определения философии, разные, извините, ну это уже с ума спросили, то, что они начали потом доказывать. Они дошли до того, что вот в лице Шопенгауэра у нас есть такое его главное произведение «Мир как воля и представление». То есть мир, реальный мир, это мое представление. Дошел Шопенгауэр, умный человек, образованный, дошел до абсурда. Понимаете? Это, то есть, что он говорит, что вот то, что я вижу, это не есть реальность, это только мое представление. Понимаете, до какого абсурда дошли? Потому что, опять-таки, они не смогли преодолеть этот рубеж наивной реальности, только внутри себя. И то же самое происходит в ясновидении. Когда человек видит духовный мир, когда человек имеет опыт духовного мира, там мы должны тоже внести вот это слово, наивная реальность. То, что они прямо, непосредственно воспринимают, это еще не гарантия того, что они действительно видят реальность духовного мира. Они остаются на уровне наивного восприятия. А обычно, и даже, знаете, не то, что обычно, а вообще, когда человек имеет опыт в духовном мире, это всегда, если человек доверяется вот тем образом, которые перед ними проходят, это обычно обманывает. Это как правило. Понимаете? Поэтому, когда человек цепляется за свои эти образы и видает его за истину, это всегда ошибка. Нет никакой гарантии, когда у нас есть восприятие духовного мира, если вот здесь мы должны принести это очень значительное слово. Если человек знает, как проверить свои ясновидческие опыты, если он этого не знает, тогда у него никакой гарантии нет. Видит ли правду или неправду, видит ли истину или не истину. А когда человек знает, как проверить, как доказать, тогда он проверяет, или она проверяет, и тогда уже становится ясным, его ясновидение было реальным или нереальным. Я вам приведу, всегда я привожу классический пример Рудольфа Штайнера, когда он долго-долго искал инкарнацию Байрона. И вы знаете, что перед ним являлись образы, которые не соответствуют, потому что доктор чувствовал интуитивно, что это не может быть. Но перед его ясновидческим взором появлялись разные личности и говорили, что это я, кого ты ищешь. Но он отвергал, потому что он знал, как проверить ясновидческие опыты, как проверить, это соответствует правде или не соответствует правде. Поэтому, дорогие мои, я хочу, чтобы вы очень хорошо запомнили вот это слово «наивная реальность» и перевести его не только для внешнего мира, но и в особенности для внутреннего мира. Тут как раз приходит разум, критический разум, и мы должны через разум проверить, соответствует или нет правде. Вы меня извините, но давайте мы сделаем так, на секунду отключить на секунду, я пользуюсь критикой. И те, которые имеют свой личный опыт, вот мы так возьмем, например, хотя я когда проверял, все говорили, что вот кто-то сказал, что Иоанн Богослов — это Христиан Розенкрейцер. Когда я спрашивал, а где доказательство? Я не знаю, вот сказал такой-то, такой-то ученик. А доказательств не было нигде. И в молодости я сам эту версию носил в себе, потому что я тоже, не имея никакой возможности проверить, я доверялся старшим. Старшие говорили, что, вы знаете, Суриков, Иоанн Богослов — это Христиан Розенкрейцер. И для меня это было, конечно, священно. Одна великая личность, другая великая личность, да? Должно быть какое-то благодарение, правильно? Но потом я это забыл. Потом, когда молодой человек вдруг опять приподнял этот вопрос, я интуитивно почему-то отверг сразу. И мы вскоре выставили другую версию. То, что именно Иоанн Богослов есть Рудольф Штайнер. И тогда мы начали искать доказательства этого, потому что, одно, когда, знаете, вот так говорится, а другое, когда досконально, литературно, криминально, или как еще сказать, документально, исторически, все доказать, дословно все, чтобы было бы никаких сомнений не было, да? Так мы начали отвергать инкарнацию Аристотеля. Якобы, что это есть Рудольф Штайнер, не совпадает. Я сейчас не намерен об этом говорить, но с вами обязательно я уже как-то подоспело, как-то этот вопрос уже надвигается, тогда отдельно я об этом поговорю, как мы доказываем, чтобы для вас было бы совершенно ясно. Совершенно ясно. Вот почему нельзя, чтобы мы сказали, инкарнация Рудольфа Штайнера — это Аристотель? Нельзя. Потому что опять доказательство. Без доказательств я, во-первых, я не имею права вам говорить. Я могу что-то носить себе в душе, но вам это нельзя сказать, потому что для вас важно доказательство. Правильно, нет? Элементарно. И также, например, мы отвергли ту версию, что Иоанн Богослов — это Христиан Розенкрейцер. Это тоже отвергли. И постепенно приближается к тому, чтобы доказать. То есть, я хочу сказать, когда человек имеет какой-либо духовный опыт, ясновидческий опыт, или когда человек говорит, что эта личность такая личность, что-либо, и это исходит этот человек из ясновидческого опыта, мы должны сперва спросить, а не является ли этот опыт наивным? Это может быть наивная реальность, может быть наивное субъективное восприятие. То есть мы должны поставить этот вопрос, умеет ли человек, может ли человек проверить, где правда, где неправда. Обычно люди не знают. Они говорят, вот я это видел, вот, пожалуйста, это выдают за правду. Так и Лазарев, так и другие авторы. А Рудольф Штайнер дает практические указания. Как мы можем проверить наши астрологические опыты? Ну, он дает ключи. Вот если вы имеете этот ключ, вы всегда можете проверить. Вот то, что я видел, это правда или неправда? Да. Об этом мы практически поговорим, потому что это сказано, это написано. Мы должны это прочесть, и потом уже, если у нас будет какое-либо гравинное озарение, тогда мы можем это поставить вопрос. Является ли нет это восприятие наивным или реальным? Это очень важный вопрос, дорогие мои подруги. Мы должны это очень хорошо знать. Обычно, конечно, когда человек имеет свои духовные какие-то восприятия, он так любит эти восприятия, что считает его абсолютной реальностью. Это здесь вмешивается эгоизм человека, внутренний эгоизм, личный эгоизм. Здесь очень трудно переубедить человека, что то, что ты видишь, это все далеко стать. Это очень трудно. Человек это обычно отвергает. Поэтому все эти ясновидящие в кавычках, это экстрасенсы, это какие-то, которые лечат и так далее, все эти люди имеют, конечно, духовный опыт. У них нарушена психика. Это в сущности тихая шизофрения. Но это же им не скажешь, это обидно. Поэтому так получается, что надо оставить, потому что внутренняя гордость не позволяет больше невозможно там пробиться. Это не случается с человеком, который очень любит истину, который выше всего ставит истину. Поэтому я здесь прекрасные слова сказал, я это помню. Нет религии выше истины. Это самое высокое слово, которое мы можем вообще когда-либо сказать. Я хочу с вами вот эту фразу, раз я это упомянул, я хочу как-то по-другому сказать. Нет религии выше истины. Мы скажем, нет религии выше Христа, потому что Христос говорит, я есть истина. Тогда мы слышим в Евангелии слова, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Мы можем прочесть это еще более правильно, как сказать. Не потому что Евангелие, познайте Христа, и Христос сделает вас свободными. Потому что истина есть Христос во всем своем проявлении. Значит, мы должны поставить вопрос, где истина? Истина заключается только в тех произведениях, которые рождены из посвященного, из сознания посвященного. Из такого сознания, которое может проверить и знать, что такое наивная реальность и что такое действительная реальность. Поэтому в философии, вот, у доктора есть вот такие курсы, философские курсы. И, конечно, желательно, чтобы вы прочли бы, разработали бы даже, я особенно и молодым говорю, и средний возраст, имею в виду. Очень, очень значительно, дорогие мои, разработать философию свободы, истина и наука. Очень важно разработать, чтобы мы знали бы, что такое действительность. Вот если я поставлю вопрос, что такое действительность, все будут отвечать на уровне наивной реальности. Вот действительность. Это не действительность. Потому что вот этой действительности не хватает того, что создает действительно полную реальность, полную действительность. Об этом говорится в философии свободы и в истинной науке. Да. И постепенно я перейду к таким значительным, более не менее значительным вопросам. Да. Конечно, у человека есть внутренняя интуиция. Человек всегда, внутренняя интуиция всегда чувствует, где правда. Когда он ничего не слышит, когда он может довериться какому-то человеку, но когда появится человек, который знает истину, всегда раскрывается внутренняя интуиция и доверяет этому человеку, тем более, если этот человек предлагает, проверьте разумом. И доверьтесь Евангелию, не моим словам, а Евангелию. Я всегда так говорю, дорогие мои, я в селе, вы знаете это прекрасно. То, что я говорю, проверяйте, совпадает или нет это с Евангелием, с евангельским словом. Или же, ну это уже если более-менее вы знаете духовную литературу, духовную науку, тогда сам протасофию надо проверить. Тогда вы увидите, что я говорю. Я говорю правду тогда, не потому что я такой-то такой, нет, я просто основываюсь на евангельские слова и на антропософию. Поэтому, вот я сейчас еще маленький такой, маленькую вставку я сделаю. Вот недавно, пример я привяжу, что кто-то сказал, что не стоит на лекции Сулико ходить, потому что он много ошибается. Невозможно, чтобы я много ошибался. Да? Не то, что невозможно, а вообще невозможно, чтобы я ошибался. Потому что я все время опираюсь или на духовную науку, или на Евангелие. Если я что-то свое говорил бы, тогда возможно, чтобы я ошибался или не ошибался. Просто. Ошибался или не ошибался. Там есть возможность. Но когда все время я говорю из Евангелия, где же я ошибка, дорогие мои? Когда я все время привожу цитаты из духовной науки, указываю литературу, иногда даже страницу указываю, да? Указываю, какая глава. Вот сейчас мы разобрали очень сложный вопрос, вопрос воскресения. И был очень такой спорный вопрос, и я указал. Девятая глава, такой-то цикл. Пожалуйста, прочтите то, что мы говорили. Это клевета обычная. Обычная клевета. Поэтому всегда надо спросить. Если такой-то человек ошибается, вы должны поставить вопрос. Где ошибка? В чем? Конкретно. Тогда увидите, что у них нет никакого конкретного. Ничего конкретного у них нет. Это поэтому это есть клевета. Ну, и так далее. Вот недавно молодой человек спросил, который у нас ходил 6 лет, не знаю, неужели ты ни в чем не ошибаешься? Я сказал, оставь вопрос, где я ошибся. Ты же слышал все? Скажи, вот в чем я ошибся? Не можешь привести пример. Так, дорогой мой, если не приводишь, и так наобум говорить, что вот ты ошибаешься, невозможно, чтобы я не ошибался. Где? Скажи, я с удовольствием приму и учту, и выровню. Потому что я очень люблю быть учеником. Я так люблю степень ученика, что никогда не перейду на другую какую-либо степень. Никогда. Это не скромность, дорогие друзья. Я очень откровенно с вами говорю. Я удивительно люблю быть учеником. Что это говорит с другой стороны? Это говорит о том, что я всегда развиваюсь. Тот, кто стал профессором, тот уже не развивается. Поэтому, если мы чувствуем себя учеником даже в 70 лет, даже в 80 лет, это хороший признак того, что, значит, у нас еще все впереди. То есть мы любим развиваться. Я привожу, дорогие мои, пример из Евангелия, когда Господь, наш Спаситель, говорит, как научил меня Отец, так и говорю, Он сам подает пример ученичества. Ему научил Отец. И он является перед нами как ученик, как сын Отца, который говорит только то, что научил меня. Это есть, сейчас я скажу, это 7 глава, 16 стих, из Евангелия от Иоанна, разумеется. Так, он говорит, мое учение не мое, а пославшего меня. Потому что иудеи удивились, как он знает Писание, не учившись. Помните, нет текста. А тогда Господь говорит, мое учение не мое, а пославшее меня. И во многих местах, и в особенности Евангелия от Иоанна, во многих местах повторяется одно и то же, дорогие мои. Я ничего от себя не говорю, как научил меня, это мои слова не мои, а отца. То есть он показывает свое отношение, ученическое отношение сына к отцу. Это величайший пример того, что мы всегда должны быть учениками. Конечно, нам надо учиться от чистого источника. Это уже зависит от того, какая у вас инкарнация прошлой жизни, что вы принесли, как вы прошли, например, арабскую инкарнацию, как иудейскую инкарнацию прошли. Потому что может явиться из арабской инкарнации прекрасный христианин, потому что там он все взял, все положительное взял в себе, вобрал в себе и хочет дальше идти. А христиане рождаются потом мусульманами, потому что они не оправдали себя. Так что это все имеет свои серьезные последствия. Дорогие мои, в воскресенье у нас была беседа, и там был поставлен вопрос, очень серьезный, очень глубокий вопрос. Хотя мы немного разобрали эти вопросы, но все, сейчас его нет, дело поставил вопрос очень серьезный. И мы-то ответили, но хотел бы я еще раз поговорить с вами, потому что это является очень глубоким вопросом, и для человека это очень трудно разрешимый вопрос. Вопрос стоял таким образом, так звучал вопрос, что когда мы что-либо выбираем, мы не являемся опять свободным существом, потому что мы выбираем то, что мы считаем более-менее правильным, нужным, и все то, что зависит от прошлых инкарнаций, потому что то, что мы принесли, вот это решает. А где же наша свобода? Это коварный вопрос. И очень серьезный вопрос. Хотя мне ответили, но не было там возможности, потом я уже был уставшим и уже не смог я так чтобы ответить. И то, что я там не досказал, это потом внутри сработало, и потом поэтому появилась возможность уже и с вами об этом поговорить. «Философия свободы» существует, книга. Но помимо того, помимо этой книги существует много циклов, где доктор говорит о вопросе свободы, о вопросе несвободы. И мы должны очень четко знать, как раз мы должны знать этот вопрос. Потому что мы все время говорим, вот 15-е столетие – это начало эпохи свободы и так далее, и вот много говорили об этом. Знаете, вопрос свободы мы должны разрешить таким образом. Во-первых, мы не должны сказать, что человек полностью свободен. Это было бы абсурдно, да? И никто из вас не чувствует, что человек является полностью свободным существом. Но с другой стороны, мы должны знать, что человек и свободное существо. Значит, отчасти человек свободен, отчасти не свободен. Но, что самое главное, мы должны сказать, что человек, если мы скажем в абсолютном смысле, он абсолютно свободен. Просто он должен дойти до этой свободы. Он должен дорасти. В принципе, человек абсолютно свободен, потому что у него есть я-сущность. Вот до мистерии Голгофы, до явления Христа, человек не являлся действительно свободным существом, потому что в нем пока не, в нем не было самое главное – это «Я Христа». Когда мы говорим слова «не я, но Христос во мне», мы могли бы перефразировать это и сказать «не я, но свобода во мне», потому что свобода и есть Христос. И то догматическое отношение к человеку, который не учитывает эту свободу, это не есть христианство, дорогие мои. Мы все время говорим, существует формальное христианство, которое вообще не является христианством, которое является или мусульманством, или иудейством, или что-то, чего-то другого. Христианство всегда начинается, когда человек учитывает или стремится к свободе. Для своей паствы он проповедует свободу духа. Вы где-нибудь слышали это? Кто-нибудь это акцентирует? Наоборот, о рабстве говорится все время. Да. Теперь мы скажем, а почему это так, действительно? Человек принимает абсолютную свободу только в начале Рождества Христа. Но в сущности, мы сказали в тот раз, и сейчас хочу подчеркнуть, что истинное христианство начинается после воскресения. Но мы сказали бы так, вернее было бы так. Истинное христианство начинается не только с земной жизни Христа, но вместе, совокупно, если все в собрательности, но и после воскресения, и после сошествия Святого Духа. После сошествия Святого Духа и в начале, конечно, его рождения. Вот все это вместе собрать, вместе, тогда у нас получается полное впечатление, что такое христианство. Христианство есть религия свободы, мы об этом говорили, и сейчас мы хотим конкретно сказать, в чем заключается свобода ваша. Когда вы действуете, запомните, дорогие мои, это очень важная проблема, я отдельно хочу Гелию сказать. Когда вы действуете, вы всегда свободны. А когда вы в этом действии выбираете, вы здесь не свободны. Но это не значит, что вы здесь становитесь рабами вашего выбора. Ваш выбор – это ваш вкус, ваша мудрость, ваш опыт. Исходя из прошлых инкарнаций, исходя, что вы собрали, какой разум вы собрали, до какой разумности вы дошли. Потому что вот, когда перед вами какой-то вариант, да, вы выбираете наилучший вариант. Вот это мне нравится. Вот, например, художник, когда рисует, ему что-то не нравится, он это не рисует. Где была бы несвобода? Когда он захочет и не сможет, рука не потянет туда. Вот тогда это можно сказать, что он не свободное существо. Но когда он что-то отвергает и что-то утверждает, как раз в силу свободы он это может делать. Это одно положение. Это не полностью меня это охватило. Это очень трудный вопрос. Вопрос свободы. я что-то хочу и не могу осуществить, это уже не свобода. Это не свобода. Извините, дорогие мои, Чайковский очень, Петр Ильич, Чайковский очень хотел освободиться от своих каких-то этих качеств, которые, давили на него, морально разрушали его, потому что у него были какие-то отклонения, в таком сексуальном отношении. И он очень хотел освободиться, но не мог. Не мог. И потом он сказал, приписал к Чистой симфонии, что кто же виноват, что воля слаба, и так далее. Вот эти слова, которые он прописал, он сказал, что он доказал, что он не свободный. Значит, человек в каких-то отношениях не свободное существо, но в каких-то отношениях он свободное существо. А если мы возьмем, то же в принципе он абсолютное существо, просто он не доразвился до этого. Поэтому говорится, прекраснейшие слова из Евангелия, познайте истину, и истина делает вас свободным. Поэтому там, где мы не свободны, там мы не познаем ту истину, которая освободит нас в этом отношении. В конкретном отношении. Ну, например, вы сейчас можете пойти, ну куда? Ну, в фуникулёр пойти. Вы можете свободно осуществить это. А в конце концов пешком можете пойти. Если вы считаете нужным, вы свободны здесь, в вашем выборе. Вы считаете это нужным, значит, вы это реализуете. Но есть вопросы, когда мы хотим, но не можем. Вот здесь мы не свободны. Но, если мы скажем, что в принципе человек не свободен, это неправильно будет. Потому что Христос в нас. Он потому явился. Он потому воплотился, что Он вошел в тело человека. Он не вошел только в Иисуса из Назарета. Он жил в Иисусе, но Он жил в теле человечества. Поэтому в каждом человеческом теле присутствует потенциальное присутствие, то есть подсознательно, внутрисознательно присутствует Христово начало. Это Христово начало есть свобода. Я цитирую. Опять-таки, вот как я могу ошибиться, например, вот в данный момент, когда я цитирую слова Евангелия. Это прекрасные слова, дорогие мои, это 6 глава Евангелия от Иоанна, где иудеи говорят, мы всегда были детьми Авраама, как ты говоришь, что вы делаете свободными? А он говорит, если вас Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Помните эти слова из Евангелия? Ну, желательно, чтобы вы помнили. Я всегда говорю, дорогие мои, если вы текстуально хорошо знаете Евангелие, мы всегда общий язык всегда найдем. Всегда вы будете со мной согласны с вами, потому что я всегда, когда какую-то мысль развиваю, всегда привожу цитату из Евангелия. Как я могу ошибиться? Ну, конкретно скажите мне. Не потому, что я человек, я всегда могу ошибаться, но я могу ошибаться в житейских вопросах, там эмоции, там что-то нет. Когда я что-то мировоззренческое, что-то разбираю, тем более опираюсь на Евангелие, это исключено, дорогие мои. Поэтому свобода есть Христос. И когда мы познаем Христа, мы становимся свободными. Это качество свободы, это качество Христа в нас. Поэтому мы можем сказать, что человек бесконечно свободное существо. Потому что он может в силу своего развития все время приобщаться к субстанции Христа и все время получать все больше и больше свободы. То, что вы сейчас не можете потому, что вы не связаны с Христом в той интенсивности, которая вас освободит. Вот в этом вся проблема и вся драматика нашей жизни. Вы должны выйти, выбраться из лжи. А что такое ложь? Ложь – это личное мнение. Личное мнение – это и есть ложь. Я это хочу уже из духовной науки, я могу назвать прямо цикл, главу, даже страницу могу назвать, сейчас это не имеет значения, что я опираюсь в данный момент уже на антропософскую литературу. Почему личное мнение является ложью? Можете ответить?
Мысли изречённые из ложь, я бы сказал.
Нет, я говорю личное мнение, почему является ложью? Опираемся на личное мнение, мы опираемся в себе на, извините, на животное. Животное в нас, зверь в нас, тянет нас к личному. Вы назвали произведение, правильно? Да. Когда мы рождаем личную мысль, она всегда ложна, потому что она рождается из зверя, который в нас находится, и который тянет нас от истины. Тянет нас от истины. и тянет нас вниз, к животному началу. А когда является правильной мысль, когда она рождается из сверхличного, когда рождается от Христа. Мысль, рожденная от Христа, находится в Евангелии. Поэтому изучайте Евангелие, будете знать, в чем заключается истина. Потому что все четыре Евангелия плюс Апокалипсис. Я не напрасно назвал это слово. Плюс Апокалипсис. Если вы раскроете Апокалипсис 12 главу, но только не ту версию, которая неправильно дошла для нас, а Эмиль Боковскую версию, то есть самую правильную версию, тогда мы читаем в Апокалипсисе. Когда идет характеристика положительных людей, то есть те, которые ко Христу, придут к Христу, да? Что там говорится? Они возненавидели свое личное бытие, свое обособленное существование. Они от этого отреклись, они освободились от этого. Почему? Потому что всякое личное мнение – это неправда, это ложь, это обман. Потому что она рождается из животного начала в нас. Поэтому Христос говорит, познайте истину. То есть, ясновидящий, дорогие мои, когда на то он и ясновидящий, конечно, я имею в виду посвященного ясновидящего, а не о том, на той наивной реальности, о которой я говорю, да? Между прочим, знаете, я очень хотел бы, просто это мое личное желание, я хотел бы, чтобы вы как-то поразмышляли о том, что такое наивная реальность. Внутри и вовне. И это даст вам возможность очень многие проблемы решить правильно. Потому что это как-то ключ. Потому что как только у вас есть восприятие, вы поставили, это восприятие, это еще ни о чем говорит. Это может быть совершенно наивной реальностью. И так далее. В общем, я продолжу. Я хочу сказать, что истина трудно достигается. Потому что это освобождает. Насколько мы находимся в состоянии рабства, насколько мы чувствуем себя в состоянии рабского состояния, настолько мы пока не познали эту истину. Поэтому то, что мы не можем реализовать, это потому, что в данный момент мы не познали в этой части ту истину, которая освободит нас. Потому что евангельские слова непреходящие. Они говорят, познай истину, истина сделает вас свободным. Что я имею в виду? Вот, например, внешнее восприятие. Например. Возьмем внешнее правило, мы видим дерево, или видим гору и так далее, да? Или озеро и так далее, да? Это чистейшая наивная реальность. Почему? Потому что мы не видим аримонических существ там находящих, которые все время обманывают. Поэтому, когда мы увидим эту ложь, когда мы установим эту правду, мы освобождаемся от ложных восприятий. Тогда наши восприятия становятся истинными. Тогда мы освобождаемся. Освобождаемся от искушения аримонического, мефистофельского или люциферического. Мы должны познать точно, в чем заключается искушение мефистофеля, в чем заключается искушение люциферического порядка, да? И тогда мы, познавая ложь, моментально освобождаемся от этого. А это трудное дело. Но мы сейчас говорим в смысле принципиальности. Мы говорим, в принципе, человек свободное существо или не свободное существо. Это неправильная постановка вопроса. Человек есть и свободное существо, и несвободное существо. Несвободный он там, где ему не хватает познания истины. А свободное существо, в принципе, в абсолютном смысле, он есть потенция абсолютное свободное существо, потому что в нем находится Христос. И каждый человек может найти в себе Христа. Это будет мусульманин, индус, или американец, или немец, и все равно не имеет значения. Почему? Потому что явление Христа, дорогие мои, это физический факт. Это реальное священие на земле. Это священие. Это не зависит от того, ты воспринимаешь или не воспринимаешь. Ты мусульманин или индус. Это не зависит от этого, дорогие мои. Это зависит от того, что это реально свершившийся факт на земле. А это говорит о том, что в каждом человеческом теле, в его физическом, в его эфирном, в его астральном теле, в его я-теле находится Христос. И тогда нам только надо осознать в себе Христа. Павел, отчасти, именно отчасти, Павел отчасти осознал себя и сказал: «Не я, но Христос во мне». В той части и в том объеме, каком он смог тогда воспринять. Но вы же согласитесь со мной, что полностью он это не смог. Не смог. Полностью не смогли ни Петр, ни Иоанн и ни другие. Полностью мы можем, сможем только, когда пройдем не только земную инкарнацию, но когда мы перейдем на Юпитер, когда мы перейдем на Венеру, на Вулкан, а потом, когда мы перейдем дальше, а потом еще дальше, и так далее до бесконечности. Почему, дорогие мои? Потому что никакое существо не стоит на месте. Это будет наш вечный идеал. Мы от Христа отстаем на 11 планетарных инкарнаций. И это расстояние не сократится. И благо нам, потому что у нас будет возможность ставить новые идеалы, чтобы опять быть опять учеником. Вспомнил я свои слова. Быть опять учеником. Потому что когда мы закончим земную инкарнацию, полностью пройдем, да? Раскроются новые тела. Однопланетарная эволюция раскроется, опять это будет новое. Вот если мы очень хотим, когда мы постигли истину, и тогда мы не сможем реализовать, вот это значило бы не свободу. А теперь по-другому я скажу. Уже философский аспект я возьму. Что такое свобода и что такое не свобода, дорогие мои? Если мы скажем, что какое-либо существо, божественное существо, дойдя до предела совершенства и останавливается, значит, это будет уже не свобода. Потому что это будет предел, и когда мы дойдем до этого предела, мы дальше не сможем пройти, потому что это уже будет наше ограничение. Всякое ограничение есть не свобода. Я уже в принципе говорю. Во всем объеме эволюции говорю. Если мы скажем, что где-то эволюция останавливается, значит, мы скажем, что человек не свободное существо. Потому что, дойдя до этого предела, он не останавливается. Тогда, вот я хочу еще пройти период, ну все, все, хватит. Это и есть не свобода. Но человек имеет абсолютнейшую свободу. Поэтому, когда он что-то совершает в действии, в деятельности, он чувствует себя полную свободу. А там, где он чувствует себя не свободу, он утверждает, что человек не свободное существо. Это неправда, дорогие мои, потому что не свобода, это не значит, что вот, как вам сказать, что был бы в выборе какой-то хаос. Что я имею в виду? Вот, например, перед нами 10 возможностей, да? Я выбираю какую-то девятую, например, потому что я развился, и я считаю, что это более мудрое решение. Это что, не свобода? Мы не должны, спутать, знаете, с такой свободой, что сумасшедший полностью свободен. Вот с этим мы не должны спутать истинную свободу. Свобода не значит, что вот что я хочу, так и буду здесь. Это не свобода. Это есть литературическое понимание свободы. Свобода заключается в свободе, когда ты действуешь. Когда ты считаешь, что вот это правильно, это неправильно, это правильно, и я выбираю. То есть, я что хочу, знаете, сказать, дорогие мои, когда мы хотим действовать, и тогда мы чувствуем себя несвободным, вот это есть как раз несвобода. А когда мы хотим, можем, и вдруг запрещается нам что-то, тогда и появляется уже понятие несвободы. Но как раз в том-то и дело, что у человека есть я-сущность. Причем я-сущность, взятая от Христа. И как я вам сказал, чем больше он будет приобщаться к субстанции Христа, тем больше он будет наращивать свою свободу. И тогда осуществятся слова, евангельские слова Христа, что если будете истинно веровать, можете сказать горе сей, поднимись и вернись в море. То есть Христос указывает здесь, что дойдя до постижения истины, ничего не станет для вас невозможным. Это буквально евангельские слова. Просите во имя Мое, и все будет вам, и все дастся вам. И невозможного не будет. Это слова Христа, дорогие мои. В чем здесь смысл? Смысл как раз в том, что это абсолютная свобода, которая в нас присутствует, мы должны его реализовать. А реализация происходит через наращивание мудрости, которая дает нам возможность постичь истину, и истина потом приводит нас к свободе. То есть, вот я абсолютное существо, например. Это не значит, что я что хочу, то и выбираю. Мне дарую, я наоборот. Когда я абсолютно свободен, я выбираю из мудрости. Другой скажет, а значит, ты не свободен. Что, значит, я должен глупость выбрать, тогда я буду свободным существом. Вот что получается. Это, извините за это слово, это маразм языка. Язык может все сказать. Не должны осознать все это, что когда я, чем больше я мудр, тем мудрее я выбираю. Значит, я не свободное существо. Потому что я основываюсь на ту мудрость, которая меня уже вместо меня выбирает. Вот как раз здесь ошибка.
Выбор мудрости.
Осознать, дорогие мои, мы должны ощутить, что свобода в нас дана как абсолютное начало. Это абсолютное начало в нас. Мы абсолютно свободны. И когда мы что-либо не можем осуществить, это временное состояние. Это не абсолютное состояние, это только временное состояние. И насколько мы высвободились, там мы полностью свободны. Абсолютно свободны. Вот есть часть свободы, где вы совершенно свободны. Вы можете сейчас встать и уйти. А что, разве вы не можете? Можете, но вы не хотите этого. Ну а если бы хотели, вы, никто не мешает вам. Нет, это было невежливость, это другой вопрос, да? Но я говорю, в принципе, ваши возможности, что есть? Насколько вы осуществили эту свободу, настолько и вы освободились, да? Но это не значит, что вы будете немудрые выбирать, тогда вы будете немудрыми существами. И в конце концов, если вы немудрые выбираете, тогда уже предел вашей свободы моментально. Так что я хочу сказать, что человек, если внутри себя глубоко прочувствует себя, он всегда найдет, что он свободное существо, действительно абсолютное свободное существо. Он может и хорошее сделать, и злое сделать. Разве кто-либо из вас не может злое сделать? Вы не хотите. А при вашем желании вы не смогли бы это сделать? А кто вам мешает? А кто мешает рецидивисту или тем патологическим существам совершать? Свобода. Они могут убить человека, убивают. Могут разрушить, обкрасть или что-то. Они это делают. Почему? Они свободные существа. То есть в действии они свободные. Конечно, у них есть свой предел этого действия. Я не об этом говорю. Я говорю, что в принципе там, где мы осуществили свободу, мы всегда можем действовать. Поэтому вы должны, извините, но я так, вы должны в себе чувствовать действительно свободу, как качество свободы. И это качество свободы дает вам возможность действовать. Разве вы не можете выйти, например, когда дождь идет, правильная дождь, выйти без зонтика? Что, вы не можете этого? Ну, конечно, можете. А вот если бы вы не смогли бы, вот там вы были бы несвободное существо. Поэтому на земле дается человеку определенная свобода, определенная, которая и упраздняется после смерти. Но если вы достигнете свободу во времени, тогда вам от вас ничего не... То есть я хочу сказать, что если... я по-другому скажу. Жизнь дается вам в пространстве, поэтому и отнимается смерть. А если жизнь дается вам во времени, это никогда не отнимется у вас. И поэтому истинная свобода есть выйти из пространства. Пока вы находитесь в пространстве, у вас ограниченная свобода. Когда вы переходите во времени, у вас неограниченная свобода. Поэтому, когда Господь говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободным, в сущности говорится, пока вы находитесь в пространстве, вы не можете достигнуть истины. Вы не можете стать свободными существами. Когда вы в вашем сознании преодолеваете искушение пространства, и когда вы чувствуете, что вы пока находитесь в пространстве, вы являетесь рабами этого пространства. Это что значит? Это значит евангельские слова. Всякий делающий грех есть раб греха. А делать грех — это есть находиться в пространстве. Я понимаю, очень хорошо понимаю, что говорю очень тяжелые слова. Ну, хорошо, что вы сейчас дали мне возможность продолжить, хотя я к этому должен был, естественно, подойти. духовный мир начинается с преодоления пространства. Ариманическое искушение, ариманическое рабство по отношению к человеку заключается держать человека в пространстве. Это его миссия. Это его космическая миссия. Держать в пространстве. Как только мы преодолеваем пространство, Ариман уже теряет всякую власть над нами. Тогда приступает люциферическое искушение. Люциферическое искушение так это, во времени ему трудно это преодолеть. А в пространстве очень трудно преодолеть Аримана. Всякий делающий грех есть раб греха. Этот грех находится в пространстве. Поэтому, когда человек находится в пространстве, он раб пространства. Когда осуществляется это преодоление? Когда постижение истины оформляется в голове, осуществляется свет Святого Духа. И когда этот свет спускается к сердцу, тогда человек освобождается от пространства. Это и состояние всех ясновидящих настоящих. Настоящий ясновидящий, поэтому и настоящий ясновидящий, потому что он выходит из пространства. Выход из пространства есть, выход из пространства есть освобождение от ариманического. Пока мы находимся, я сейчас приведу великие слова Евангелия, да, постепенно я подхожу к этим великим словам, евангельским словам, я имею в виду. Пока мы находимся в пространстве, мы всегда чувствуем жало Аримана. То есть рабство к пространству, отношение к пространству. Когда мы освобождаемся от пространства, тогда мы выходим во время. Во время живут ангелы. Во времени живут архангелы. И так вся небесная иерархия. Вся небесная иерархия не живет в пространстве. В пространстве живет человек. Земное сознание – это раб пространства. Земное сознание. Небесное сознание, сознание – это освобождение от пространства. И где великий пример обещан? Это великий пример – конец девятой главы. Я сейчас по-другому подхожу к этому. Видите, с разных сторон мы объясняем евангельские слова. Надо 21 вариантов привести для одного предложения. Конец Евангелия от Иоанна 9 главы, вы сразу вспомните, это проблема такого порядка. Иудеи спрашивают, неужели мы тоже слепы? Если бы вы не видели, то грех, грех не было бы на вас. Но так как вы видите, а что это значит? Так как вы находитесь в пространстве, потому что вы видите пространство. Пока вы находитесь в состоянии видеть пространство, а ваши глаза видят пространство, грех остается на вас. Потому что глаза – это олицетворение внешних чувств. Мы об этом говорили много раз. Когда говорится в Евангелии глаза, учитываются все 12 чувств. Из них только 5 известно. Но мы же знаем чувство равновесия, физическое чувство, чувство речи, чувство мышления, и так далее, чувство жизни и так далее. Должны мы собрать, в принципе, эзотерически, 12 чувств. Но 5 чувств. Когда в Евангелии говорится глаза, подразумеваются и уши, и обоняние, и осязание, и так далее. То есть, в конце 9 главы говорится, человек является рабом пространства, пока он имеет функционирование физических чувств, которые суммируются в глаза. Когда Евангелие говорит, что вы имеете глаза, значит, на вас остается грех, грех Аримана. Потому что мы находимся в пространстве. Находясь, как вы знаете, дорогие мои, я сейчас, вы меня извините, но я по-другому скажу сейчас немного. Когда вы сами почувствуете преодоление пространства, и когда вы почувствуете свободу во времени, только тогда вы, для вас станет ясным, в чем смысл этих слов, о которых я говорил. То есть, человек, высвобождаясь из пространства, действительно становится свободным. А это и есть постижение истины, и это и есть освобождение. Значит, когда мы находимся нашими внешними чувствами, давайте сейчас по-другому скажем, что свершилось в раю? В раю человек находился в блаженстве, как вы сами знаете, в духовном мире, так сказать, в лону Отца Вселенной, да? А куда его выгнали, когда его наказали? В пространстве же выгнали. Значит, осуждение человека свершилось, когда его вытолкнули внешними чувствами, вытолкнули наружу. Тьма внешняя. Смерть нахождения во тьме внешнем. Там будет скрежет зубов, как говорится в Евангелии. Почему? Потому что это рабское состояние. И оно будет все больше ухудшаться. Понимаете? Если вы читали такой цикл «Мир чувств, мир духа», там как раз об этом говорится, что куда вытолкнули человека? Человека вытолкнули внешние чувства. А до этого он не находился во внешних чувствах, то есть он находился во времени. Грех – это находиться в пространстве. Вот об этом говорит «Мир чувств, мир духа». И об этом говорит евангельские слова, что вы то, что вы видите, значит, вы находитесь в пространстве. А это значит, что вы находитесь в грехе. А если вас Сын освободит, а Сын находится во времени, сие творите в мое воспоминание аспект времени. Поэтому, дорогие мои, где находится ангел, а где находится Христос? Не в пространстве. Находится во времени, там, где свято. Там находится. Там, где грех, это есть пространство. Поэтому нахождение в пространстве, нахождение во грехе. А если здесь еще человек прибавляет грехи разные, то он находится уже под, он уже в ад заходит, да? Разумеется, мы можем сказать, что когда человек восходит во времени, это не абсолютная гарантия нахождения себя в истине. Поэтому мы сказали, что там начинается уже искушение люциферического порядка. Ариман ничего не может сделать во времени. Почему? Потому что он великий дух материи, великий дух пространства, великий дух смерти. А это все находится в пространстве. Здесь он полновластный царь, и здесь он искушает людей. Чем? Что они пробивают в пространстве, и они хотят быть в пространстве. Почему? Потому что они не хотят умереть. Святой, на то и святой, что он уже не хочет находиться в пространстве, потому что он чувствует, что во времени есть рай, во времени есть блаженство, во времени есть духовный мир. Он хочет отойти. Не самоубийством, конечно. Поэтому, дорогие мои, проблема свободы как раз заключает все эти глубокие мысли, о которых мы говорили. Это к чему я говорю, дорогие мои? У великого Гёте есть такие слова. Все приходящее есть лишь подобие. Это опять-таки говорит о том, что земная жизнь – это приходящее. Это не есть истина. Это подобие. Значит, это ложь. А мы воспринимаем земной мир как реальность. Ничего подобного. Вот поэтому и наивная реальность нас обманывает. Поэтому через наивную реальность входит ариманическое искушение. А мы его не чувствуем, потому что у нас оглубело очень сильно, сильно восприятие реальности. Мы потеряли восприятие реальности. Эта потеря говорит о потере времени, о потере той сферы, где находятся духовные существа. И поэтому для нас единственная реальность – это физический мир. Это и есть наивная реальность. Это есть полностью искушение ариманическое. Пока мы находимся в пространстве, мы находимся в царстве Аримана. Тьма внешняя, тьма. А мы видим солнечный свет. Там, где царство Аримана. Это есть великая иллюзия наша. Это есть великое искушение. Поэтому доктор вот в этом цикле «Мир чувств, мир духа», я его давно не читал, но стал такие главные моменты, хорошо так. Помню, как раз этот цикл говорит о проблеме пространства и времени. Есть еще другое произведение, это кармический цикл, где и глубоко разрабатывает вот эту проблему. Это второй там, пока кармический цикл, второй том, в конце, где-то, сейчас я скажу, 18 глава. И там тоже разрабатывается проблема пространства и свободы. Мы должны осознать. Я не говорю, что сейчас мы выйдем сразу из пространства, это трудно. Пока мы не постигнем истину в этом аспекте, мы не сможем освободиться. Только глубокое переживание духовного мира дает нам возможность уравновесить все искушение мефистофельское. И тогда создается свободное выхождение из пространства. Это надо душа должна окрепнуть очень сильно в постижении реальности духовного мира. Когда духовный мир постигается более реально, чем физический мир, тогда ты свободно выходишь из физического мира. Тогда ты отходишь от пространства. Свободно выходишь из пространства. И можешь войти, можешь выйти. Это уже свободно. Поэтому, когда Господь говорит, вы все делающие грех есть, вы рабы греха, это не только моральная сентенция, дорогие мои. Это только не нравственная дидактика. Это глубоко эзотерическое, и мы должны именно с этой глубины посмотреть на эти слова и так объяснить эти слова, что там стоит вопрос пространства и времени. Когда вы постигаете истину, вы становитесь свободными. Свободными от чего? От личного мнения, которое рождается от животного, инстинктивного начала всего нашего существа, нашего неправильного существа. И как раз рабы греха, это есть раб пространства. Эзотерически мы так должны постигать это слово. Это очень трудное слово, и это не совсем так сразу, и без духовной науки это невозможно объяснить. И причем здесь же мы должны сопоставить слова 9 главы. 9 глава тоже об этом говорит. Вы имеете глаза, вы находитесь в пространстве. Если вы не имели бы глаза, вы не имели бы греха. То есть, если вы не имели бы глаза, и вы существовали бы, там же продолжили жить, вы были бы не в пространстве, а в времени. Почему Фауст слепнет? Потому что он вышел из пространства. Все чувственное вокруг него стало темным. То есть, не функционирует пространство в нем. И тогда наступает момент, когда он говорит, как прекрасно это мгновение, остановись. И духовные существа говорят, что мы можем спасти Фауста. Почему? Потому что он ослеп. Ослеп по отношению к чувственному миру. Он ослеп, его глаза... Сочитайте 9 главу. Если вы ослепли, на вас нет греха. Если вы видите, а Фауст уже не видит, то есть он уже не находится в физическом мире, он уже не находится в пространстве, поэтому его спасают, несмотря на то, что он грешный человек. Он вышел, сознанием вышел. Это есть все приходящее, есть лишь подобие. Это не истина, это ложь. И осознавая эту ложь, мы освобождаемся от этого. Тогда мы постепенно чувствуем, что нахождение в пространстве – это нахождение в гостях у Аримана. А вы хотите быть гостем Аримана? Нет. Тогда вы должны увидеть это. Когда вы это видите, что вы находитесь в гостях у Аримана, вы бежите от этого. Поэтому Ариман скрывается. Он не показывает. Он все время обманывает. Что такое обман? Психологическая любовь к пространству. Это есть обман. Это мы должны осознать. А когда мы это осознаем, указывается уже маяк. Там, где светится нам, откуда светит нам истинное положение нашего состояния. Тогда мы из тьмы внешней, это тень смерти. Там говорится, это Евангелие от Луки. И в Евангелии от Матфея тоже. Народ, сидящий в тени и смерти, воссиял великий свет, потому что Христос воходит. Это надо еще поднять на уровне философии, потому что, то есть на уровне эзотерики. Тьма и тень смерти. Вы хотите находиться в тени смерти? И там, где скажете, нет, не хотим. А это и есть пространство, дорогие мои. Об этом говорит Евангелие, об этом говорит эзотерика. Об этом говорит мир чувств, мир духа. Об этом говорит Фауст, то есть Гёте, когда слепнет Фауст. И об этом говорит 9 глава Евангелия от Иоанна. Все это было той мудростью, которая была всегда была в великих храмах египетских, греческих, то египетских, после греческих. Все мистерии, мистерии храма знали эту тайну. Знали тайну пространства и знали тайну времени. Мы, дорогие мои, потому, вот знаете, я еще хочу вернуться к этому слову, потому что это великие слова, дорогие мои. Все приходящее. Мы, когда смотрим на материю, мы не воспринимаем что-то приходящее. Поэтому мы цепляемся на жизнь, за жизнь. Мы цепляемся, потому что мы здесь хотим остановиться. Мы хотим вечно жить на земле. Это есть искушение Аримана. То есть, мы не чувствуем, что все приходящее. Только потом, когда человек выходит за врата смерти, тогда видит, что все это течет, все это меняется, все абсолютно меняется. Всякое положение, все меняется, все вечно движется. Ничего не стоит на месте. У нас нет этого ощущения. У нас есть ощущение, что вот дерево, пришли завтра, опять то же самое, окна, зал и так далее, все, опять то же самое. Это все течет. Нет, мы это не воспринимаем. Потому что у нас нет восприятия времени. Когда мы привносим время в наше сознание, тогда мы говорим, что да, великий слава Кёте. Все приходящее. Что? Что находится во времени? То есть в пространстве. Это все приходящее. Потому что это есть подобие. Это есть отражение. Еще грубо говорит доктор, вот это во втором томе, это есть труп. Вот вся природа. Майя это сказано красиво в Индии. Но доктор говорит, это не только иллюзия, не только, но это есть труп. Потому что мы воспринимаем только материю. За каждой мельчайшей частицей материи мы должны воспринимать дух. Вот тогда мы видим, что физический мир это есть откровение, это есть внешнее проявление, а без духа это есть труп. А когда мы воспринимаем, тогда мы должны оживить восприятие духовного мира. Как это происходит? Это происходит в медитации, это происходит в чтении духовной литературы и чтении Евангелия. Поэтому я всегда говорю, дорогой мой, мы всегда должны читать. Всегда интенсивно читать. Нельзя не читать. Потому что как-то, когда мы читаем духовную литературу, не все время наша душа приобщается к времени. Когда мы читаем Евангелие, мы не находимся в пространстве, мы находимся во времени. В силу той интенсивности, как мы читаем. Если вы полностью отдаетесь Евангелию, и когда вы перестанете читать Евангелие, вы почувствуете, что вы находитесь во времени. Это чувство времени у вас должно возникнуть по силе интенсивности. Когда вы читаете, когда вы углубляетесь, вы возьмите в вашей молодости, я молодым говорю, когда вы читаете роман, увлекательный роман, вы полностью забыли все, вы находитесь там. Вы увлекаетесь этой ситуацией, или влюблены в эту героиню, или в этого героя, да? И когда вы читаете, вы полностью отошли от земли, вы находитесь во времени. Почему? Потому что когда вы живете душевно, вы вне пространства живете. Все равно это вы слышите музыку, или читаете роман, или читаете письма Вертера, или читаете что-либо другое, да, «Вечные воды Тургенева», да, или что-либо, да. Когда вы переживаете очень глубоко, так что вы уже забыли себя, вот тогда вы находитесь во времени. То есть душевная жизнь – это жизнь во времени. И чем интенсивнее эта душевная жизнь, тем интенсивнее ваше присутствие во времени, и вкус времени вас постепенно растет. И уже вы не хотите просто в пространстве находиться. И тогда греческое мировоззрение для вас становится реально постигаемым. Что говорит греческое? Потому что греки еще умели это воспринимать. Жить только в пространстве – это заболевать. Это изнашивает. Это делает нас больными. Поэтому нам надо пойти и посмотреть трагедии. В трагедии мы видим жизнь героя, жизнь божественного существа, жизнь духовного мира, и сопереживая, сочувствуя эту трагедию, мы переносимся в жизнь Бога. И жизнь, тем самым жизнь во времени. Вы меня простите, я очень такой, вот иногда уже я лично вам это включаю. Бывает время, когда, дни, когда я не могу читать. Я совершенно откровенно говорю вам, дорогие, я чувствую. Как раз у меня вот это чувство есть. Когда я мало читаю, но когда я совсем не читаю, это очень редко, это слишком редко. Но в этом году этого нет, наверное. Но когда я очень мало читаю, я всегда чувствую, что я заболел. Физические заболевания чувствую. Я чувствую себя, я разрушаюсь. И как только я уже второе произведение читаю, потом третью лекцию читаю, уже все, чувствую, что оздоровление. Чтение есть процесс оздоровления нашего. Когда вот бизнесмен с утра до ночи живет только в пространстве, он все разрушает, разрушает, и физическое тело его изнашивается, изнашивается, и ему он не чувствует этого. Ну, конечно, когда, я понимаю, когда человек находится, когда, ну, не к слову, не к этому, но просто когда свинья находится в грязи, он прекрасно себя чувствует. Да? Когда человек находится в этой эстрадной оргии, он себя прекрасно чувствует. Но это не показатель, это наивная реальность. Вот где нам всегда понадобится этот философский термин? Наивная реальность, не показатель реальности. Один человек, который все читал в антропософии, и читал несколько раз, говорит мне, я слушаю джаз, я наслаждаюсь, мне даже слезы текут. Что это разве показатель эпистемности? Отдается наивной реальности. Понимаете, где ошибка? То есть, в личном восприятии он остается на уровне наивной реальности. И говорит, что хочешь, я переживаю, мое сердце обогащается. А это же наивная реальность. А ну выйди из этого омута, из этой грязи. Тогда почувствуй, что это оказывается грязь, это оказывается отравление, это яд, причем очень сильный. Потому что это ниже пространства, это ад пространства. Это слово я беру из руководящих положений доктора. Природа и подприрода. Сейчас человеку очень трудно, потому что человек уже не только в природе находится, но уже понижается его сознание, под природой падает. Это уже он уже в бездну падает. Потому что это уже 20-е столетие, где невозможно уже в природе оставаться. Поэтому пошли теории. Зеленый цвет, ничего подобного. Это только определенные вибрации создают зеленый цвет. Все, техники уже переходят. Звук, это тебе кажется еще. Но почему Шопен говорит, что это мир, мое представление? Он говорит, что вот то, что вы слышите звук, это ваше восприятие. Во внешнем мире не существует звука. Это только вибрации, волны, там атомы, элементы какие-то. И они создают иллюзию. И вы думаете, что это реальность? Нет, это иллюзия. Мир – это мое восприятие. Даже наука доказала, что хочет доказать. И старается очень сильно. Это потому, что это ариманическое искушение. Знаете, что доказывает? Что любое восприятие физическое ничего не имеет общего с реальностью. Там какие-то... То есть, я воспринимаю зеленый цвет. В природе это не зеленый цвет. Он может физиологически и научно доказать, что это не зеленый цвет. Это определенная совокупность каких-то молекул и каких-то действий и вибраций. И это впечатление создает зеленый. Поэтому, говорит, мир – это представление. То есть, я сейчас это увлекаюсь, но это... Это есть под природой, нахождение
вещи.
Да, вот. Нет, знаете, это не так просто, это в философии очень глубоко разработано, уже Кант создал это условие. Он сказал, что Кант является классиком субъективного идеализма. И они никак не смогли преодолеть. Даже такие великие, как Фихте, Шеллинг и Гегель, даже они не смогли это преодолеть. Но мы об этом потом подробнее поговорим, потому что это тоже интересно. Я думаю, что интересно. То есть в интересном разрезе я преподам, так что будет интересно. Я к чему все это сказал? Наивная реальность нам понадобится очень сильно. Мы всегда должны ставить вопрос, не является ли это просто наивной реальностью. Это сложно различить. Ну, главное что? Главное для нас, что нахождение в пространстве – это иллюзия. И, что самое главное, когда человек выходит из пространства, только тогда воспринимает, что действительно это есть иллюзия. Почему ангел не живет в пространстве? Материалист говорит, потому что его не существует, да? А мы скажем, что потому что для него присутствие в пространстве, это очень грубо. Это человек так грубое, такое грубое существо, что он может находиться в пространстве. Ну, разумеется, мы в пространстве вырабатываем, сейчас положительная сторона вам известна. вырабатываем свое сознание, свое личное сознание, свое «я», самостоятельность и так далее. Это обусловляет нашу дальнейшую свободу. Но истинная свобода находится вне пространства. И почему мы говорим, что для нас это большая проблема, дорогие мои? Как только человек преодолеет вот эту проблему, земля ему больше не нужна. Не нужна ни физическое тело, ни земля, и прощай, земля, человеческое скажет. Человек скажет ужасно, освободиться. И тогда заканчивается миссия Аримана в этом аспекте. А сейчас, находясь в пространстве, мы находимся в гостях у господина князя мира сего, у Аримана. Это тяжелая мысль, я понимаю, но правда здесь заключается. И эта истина, к этому я хотел привести все наши рассуждения, что эту истину сдали до 4 века. До 4 века. Мы часто говорили об этом. До 4 века люди знали, что есть истинное христианство и что не есть истинное христианство. Почему мы говорим, дорогие мои, 4 век? Мы всегда говорим, что это рубеж, потом на рубеж это 15 столетие. А почему конкретно 4 век? Потому что здесь мы должны коснуться очень такого, знаете, интимного вопроса. До 4 века люди еще были учениками учеников апостолов. Это не было, так сказать, традиционное предание и Святое Писание. Люди воспринимали христианство не через Евангелие, не через традицию, устную традицию. Вот говорится, что вот было так, нет. Люди были учениками, учеников, а те были, в свою очередь, учеников апостолов. И в конце этой цепочки всегда стоял тот или иной апостол, который сам своими собственными глазами созрел Спасителя. До 4 века эта цепочка была абсолютно живая. Поэтому, когда в 4 столетии стоит мудрый человек, он принимает живое слово, он принимает от учителя, который был учеником учителя, который был учеником учителя, и там в конце стоит апостол. И был или последователем Фомы, или последователь Филиппа, или Якова, последователь Иоанна, последователь Петра, или последователь Якова, этого как его, Павла, да? Поэтому до 4 века все было очень живее, все было непосредственно, и ученик угадывал интонации, угадывал черты лица того апостола, через которые это все приходило к нему. Была великая интуиция, дорогие мои. Это все давно уже забыто. Я скажу такие сокровенные слова, Если вы действительно углубляетесь в Евангелие, в один прекрасный момент вы даже услышите, как говорит Господь со своими учениками. Голос. Звук. Это есть переживание, живое переживание Евангелия. Это потеряно. Но когда человек очень глубоко возлюбит Евангелие, тогда у него какое-то мгновение нет, да, все же вдруг прокладывается, каким голосом говорил Господь своим ученикам. Недаром же мы читаем в духовной науке, в антропософии, что ученики апостолов слышали голос Христа. Это же слово-слово говорит, дорогие мои, из духовной науки. Слово-слово. И сейчас тоже можно это оживить. Но когда очень глубоко возлюбишь Евангелие. К сожалению, надо сказать, что люди, которые увлекаются, это слово я специально говорю, увлекаются антропософией, они забывают Евангелие. Знаете, как он слышит? Нет, это что вы специально используете, я скажу, Евангелие. Но реально, практически, у них не существует в руках, они не держат Евангелие. Они не берут из Евангелия живой воды, источника. Нет, из антропософии, да. Недавно же один такой, более-менее преданный антропософий сказал, что я через антропософию пришел к Евангелию. Да, дорогой мой, ты должен был из Евангелия подойти к антропософии. Я ничего не сказал, это я сейчас говорю. Это 20 лет тому назад я слышал, и сейчас я отвечаю. Так что, знаете, в чем дело, что у нас должно быть действительно священное отношение к Евангелию. И мы должны чувствовать слова доктора антропософии, это слуга христианства. Это служение Евангелию. Это его слова. И действительно мы должны воспринимать, почему он говорит «это Евангелие», почему у него евангельские курсы, разбор Евангелия, почему говорит, что «о, Евангелие от Иоанна – это такая глубина, что ему невозможно ни в 12, ни в 14 лекциях, а можно в течение всего года сказать, говорить и еще не охватить всю мудрость Евангелия от Иоанна». То есть показывает, указывает или читает, слушай, Евангелие от Иоанна. Если там такая глубина. Да, без духовной науки невозможно. Да, пожалуйста, но читай Евангелие, читай духовно. Нет. Люди читают, почему? Потому что душа человека ищет мудрости, лютиферической мудрости в антропософии, а не Христа. Это, между прочим, знаете, большой душевный экзамен для человека. И каждая душа должна себе носить именно в душе должна быть очаг. Животворящий очаг, огненный очаг, который есть в любовь к Христу. Если у человека есть этот очаг в душе, он все время ищет только ради этого очага, чтобы еще сильным сделать этот очаг. Чтобы это был бы не только простой костер, а это был бы огонь, который охватит всю мудрость. А вот здесь и появляется что, какая душа, что хочет в мудрости? Хочет ли в мудрости обогатить себя ради постижения истины? Нет религии выше истины, нет религии выше Христа. Это есть преданность истине, дорогие мои. Поэтому праздник Святого Духа – это есть праздник истины. Не напрасно, дорогие мои, во второй главе Деяния апостолов, не напрасно говорится. А ну скажите, вы скажите, дорогие мои, сошествие Святого Духа. На каком месте лицезрели это все? Огненные языки. Где были? Голова принимает Святой Дух. Почему не говорят, что их сердце было объято огнем? Нет. Голова. То есть истина. То есть мышление, правильное мышление, нахождение правильных мыслей. Поэтому все очень точно указывается. И каждое слово имеет колоссальную нагрузку, если мы можем найти. И как раз духовная наука помогает. Голова – это аспект Святого Духа. Сердце – это аспект Христа. И когда человек делается истинно свободным, когда этот Святой Дух спускается в сердце, тогда 12 лепестковый лотос полностью раскрывается и начинает сиять. Только тогда становится человек свободным. Потому что эта истина постигается в сердце. Это постижение истины в голове – это условие свободы. Это нахождение ориентации, и мы должны идти. А когда эта истина спускается в сердце, что такое истина спускается в сердце? Это есть великая заповедь. Возлюби Господа всем разумением, всем сердцем. Когда ты в сердце любишь классику, классическую музыку, сердце не заполнено истиной. Вы скажете, как? А так, очень просто. Сердце должно быть только и только заполнено Христом. Это должно быть все, это уже метаморфозировано. Это все, все должно быть перевести мы должны на это. Когда сияет полностью все, и там нет никакого места для мудрости, для философии, для искусства. Художник говорит, всю мою жизнь я отдал живописи, как будто прекрасные слова. Дорогой мой, ты должен всю свою жизнь отдать Христе. А пока ты это не можешь, это понимай, не можешь потерпеть. Так счастливо говоря. Но это неправда. Это не оправдание. Это оправдание своего эгоизма. Вот так мы должны сказать. Не в осуждении, но установление правды. Писатель любит писать. Всю свою жизнь отдал все свои прекрасные мысли, выкладывает там. Нет, дорогие мои. Когда ты живописец, когда ты писатель, когда ты композитор, когда ты философ, когда ты теософ, когда ты антропософ? Нет. Я скажу так, дорогие мои, я понимаю, что я сейчас говорю очень-очень, так сказать, последнюю истину, так сказать, или предпоследнюю, это не имеет значения. Но я говорю очень возвышенный, ну, потому что мы должны точно знать, к чему мы должны прийти. Мы должны всю нашу мудрость перевести в любовь. Вот о чем я говорю. Когда в философии, когда в композиции, в музыке, прокладываются те звуки, которые не от истины. Кто это может увидеть? Когда живописец рисует, сколько там люциферического, сколько там ариманического, а он всю свою жизнь отдает, потому что это личное. А личное, как мы сказали, это всегда ложь. Потому что это всегда от инстинкта рождено. Читайте, какое значение имеет оккультное развитие на оболочек на я. 8-9 глава. То есть, когда человек отдается личной жизни, я сказал, дорогие мои, вот в этом месте я сказал в пятницу, извините, ну, действительно великие слова. Если в живописи, в поэзии и так далее, находится импульс Христа, тогда это вечное творение. Тогда он с нами во все дни до скончания века. Это великие слова. Когда великие полотна Ренессанса остаются с нами, это вечные наши спутники, как об этом Мережковский говорит и другие, да? Когда это вечные спутники, потому что там присутствует Христос. В той интенсивности, которую смог осуществить, конечно, художник, или композитор, или поэт, или писатель и так далее. А когда целиком все отдается только той мудрости, которая непосредственно от Христа рождается, тогда это есть осуществление заповеди «Возлюби Господа всем разумением», чтобы в твоей философии не было бы люциферической философии. Это будет кантовская, фистовская, шеллинговская. Это все равно не то. В этой философии не вмещается вся истина Христа, потому что философ стоит на каком-то определенном уровне. Да, пожалуйста. Но это не та истина, которая полностью может вместить истину, которая рождается от Христа. Эволюция от божественного до человеческого идет так. Я сказал один раз, я помню. От любви к мудрости эволюция человека идет от мудрости к любви. Когда наша мудрость выталкивает все, люциферическое, неправильную мысль, выталкивает, я не хочу Канта, не хочу Шеллинга, то, что там неправда, не хочу то, что у Гегеля, оставляю все только истинное, собираю истину, тогда вижу, что вся моя философия — это философия Христа. Это христософия. Это христология. Вот тогда осуществляется. Вот возьмем, например, я приведу пример. У Вагнера есть великие строки. Это вступление, например, к Лоенгрину. Как дела? Я хасуется. В звуке Вагнера, вступление Лоенгрина, звучит святость Святого Грааля. Действительно звучит звуки. И мы скажем, вот этот звук есть тот звук, который вмещает в себя Христа, импульс Христа. А когда мы слушаем Тристана и Изольду, это великое творение. Как композиторское творение, это великое творение. Но там ничего христианского нет. Этот звук не вмещает в себя Христа. Это надо не то что выкинуть, это надо осознать и расчленить. Также христианин, философ, говорит арабские мысли. Бекон Верулямский, который был перевоплощением Гаруна Аль-Рашида. Он как философ, чистый араб, чистый мусульманин. Там ничего христианского нету. А он крещенный, он христианин. Лорд Бекон. И со своим братом Фрэнсис. Поэтому, дорогие мои, не внешнее. Внешнее это всегда будет найденная реальность. Поэтому вот эти прекрасные слова. Наверное, реальность нам всегда понадобится. Внешне человек, может быть, держит крест и так далее, и так далее. Прекрасно знаете. Но это вообще не христианин может быть. Потому что внешняя реальность, наверное, реальность, не доказательство того, что мы дело имеем с христианским импульсом, христианским звуком. Возьмем Шопена. Ничего там христианского нету. Я его очень люблю, дорогие мои. Не думайте, что я говорю о том, что я, например, не понимаю. возьмем листах, там вообще нет, кроме Мефистофеля, там никто не танцует в этой музыке, в этих пассажах. Только Мефистофель. У него есть Мефистовальс. Он прослушает хорошо, внимательно. Какое качество изливается из этого танца? Все, Мефистофель танцует над клавишами. Великолепное произведение, блестящее произведение. А разве нам доктор не говорит, что когда воплотится Мефистофель, будет блестящее индивидуальность, он напишет блестящее произведение. Мы должны осознать, мы должны разделить все это. И поэтому я говорю, что такое Христософия, когда философия полностью вмещает в себе импульс Христа, когда наши мысли становятся, и наша философия будет чисто христианская, это идеал, да, я знаю, это идеал. Когда мы слушаем музыку, мы должны уметь разобраться. Когда живописец подает нам полотна, мы должны уметь разобраться, сколько там импульсов. Это очень трудно, я понимаю. Но это есть христианская живопись, христианская музыка, христианское писательство, христианская поэзия и так далее. Когда мы берем Руставели, когда мы берем Пушкина, там много христианского. А когда мы берем Маяковского, там много ариманического. Я помню, я же говорил, хвалил я Маяковского, но у Маяковского есть извержение истины. Извержение, там, где он говорит о я-сознании, о солнечном сознании, это чисто духовное. Но когда он поет о пролетарских этих, это уже чисто ариманическое. Хотя, как писатель, как поэт, это прекрасно. Также, дорогие мои, это поэтому великий раздел антропософии. Великий раздел. Все должно обновиться. Мы все должны осознать, сколько люциферского, сколько ариманического. Что такое это? Это есть душа сознательная, о которой мы в прошлый раз говорили. Душа сознательная, которая сознает и классифицирует все явление. А для этого нам надо изучать, глубоко изучать и глубоко отдаваться нашей душой Евангелию. От Евангелия притекает нам непосредственная чистота Христа. Непосредственно. Но особенно все, когда мы имя Бога читаем. Это чистое течение субстанции Христа. А потом духовная наука раскрывает и расширяет все это. И поэтому я сказал, что антропософия – это расширенная форма Евангелия. Вот так мы постепенно осуществляем воистину те великие слова, которые мы так должны понимать. Не я, но истинная философия во мне, то есть философия Христа. Вы как думаете, Христос не есть философ, но Он есть сын философ. Он не есть композитор. Он что, не может писать музыку? Что, какой-то, сейчас, не в обиду, но Сухан Цинцадзе пишет музыку, а Христос не может написать музыку, да? А как Он напишет музыку? Какова будет Его музыка, Его гармония сфер? Какова будет? Чисто христианская. Философия чисто христианская. Поэзия чисто христианская. Об этом, о таких великих, великих идеалах говорит Евангелие. Возлюби Господа твоего. И пересчитывается. Почему пересчитывается, дорогие мои? Потому что это разные аспекты души, в котором должно стоять и воссиять Христос. Да. В общем, если скажем, не я, но Христос вам, говорит Павел. Но если мы сознаем действительно, тогда мы должны сказать, что не я, но музыка Христа во мне, не я, но философия Христа, поэзия, проза и так дальше, социология христианская, которую извратили коммунисты. Да? То есть, великие слова «не я, но Христос во мне» — это есть осуществление во всех аспектах. Во всех аспектах Христос. Возлюбить так философию, чтобы находить только Христа и ради Христа, и все остальное, сказать, что все остальное, извините, прекрасные мысли, но это литературические, прекрасные, гениальные мысли, это мефистофельские. А это все есть через развитие. Если мы не будем это знать, как мы будем это разбирать? Как раз наша задача разрушать храм Соломоновский. Разрушать. То есть дифференцировать, все познавать и так осуществить постепенно те великие заповеди, которые у нас есть в Евангелии от Матфея. Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим. Это философия. Это в лучшем смысле слова философия. всей крепости твоей души. Душа вмещает все. В душе. Музыка разве не душевная сфера? Живопись на поезде разве не душевная сфера? Во всем только Христос. И только Христос. Это есть великие слова. Не я, но Христос во мне.